Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего и рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иоанне Златоусте, архиепископе Константинопольском.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. В прошлый раз мы разбирали структуру умопостигаемого мира так, как ее видел Плотин, то есть единое, ум и душа. Сегодня мы поподробнее разберем эти три ипостаси. Начнем с единого. В каких трактатах Плотин пишет о едином?
Согласно структуре плотиновских эннеад, единому посвящена последняя, шестая эннеада. Кстати, это самая большая, самая объемная эннеада, и хотя бы даже этот факт говорит о том значении, которое придавал Плотин рассмотрению именно этой ипостаси. Описание единого для Плотина является, пожалуй, главным положением его философии. Ведь единое – это цель жизни человека. Созерцание единого – это вершина того, к чему человек может стремиться. Поэтому, конечно же, нужно знать то, что является целью жизни человека, понимать то, что мы хотим и должны созерцать.
Ну да, потому что это высшее благо.
Да, это высшее благо, безусловно. И этот платоновский термин, это платоновское понимание той верховной идеи, которая возвышается над всеми остальными идеями, идеи блага, лежит в основе и плотиновского понимания единого. Но Плотин не описывает только по-платоновски. Конечно, Плотин прилагает к единому ряд положительных терминов, в том числе и такие единое благо и так далее.
Ну, как описывал Платон.
Да. А с другой стороны, и прежде всего, единое непознаваемо. И поэтому Плотина можно, по сути, считать основоположником такой вот философской апофатики. Точнее, двух путей в описании высшего начала. Апофатического, то есть отрицательного, и катафатического, то есть положительного.
Но здесь напомню, что отрицательный – это тот, который описывает предмет как то, что он не есть.
Да, это прежде всего прилагается к описанию Бога. Единое для Плотина – это фактически Бог. Поэтому мы можем говорить о наличии апофатического и катафатического, если не богословия, то философии. Конечно же, эти два пути описания друг другу не противоречат. Противоречия между положительным и отрицательным способом описания единого нет, потому что это единое. Единое, которое не имеет в себе никакого разделения. А поскольку в нем нет никакого разделения, то нет и никаких противоположностей, нет различий в нем. И апофатика, и катафатика здесь являются одним и тем же. Они совпадают, как совпадают и все положительные, и все отрицательные характеристики.
Ну да, но это просто два пути к познанию истины. Один путь описывает предмет, а другой говорит о том, чем предмет не является.
Можно зачитать такую цитату из Плотина. «Когда мы говорим о едином или же рассуждаем о благе, мы не можем не заметить идентичности их природы. Очевидно, что как в первом, так и во втором случае речь идет об одном и том же начале, что единое и благо – суть одно и то же, хотя это верно лишь настолько, насколько мы вообще можем что-либо утверждать относительно в принципе неопределимой сущности, обозначая ее теми наилучшими терминами, какие подсказывает нам наш разум». Главное, что мы должны понять в природе единого, это то, что оно совершенно, оно выше всего. И, как пишет Плотин, первоединое – существо не просто совершенное, но и совершеннейшее из всех существ, и по силе своей оно первое, то есть превосходит ею все другие существа, которые и в этом отношении только более или менее подобные ему. Плотин наделяет единое и другими понятиями. Это не только благо или единое, оно есть все совершенство. А поскольку это совершенство не требует в себе разделения, то Плотин часто прибегает к такого рода образам. Что такое благо, скажем? Для человека благо – это любовь. Но любовь всегда любовь к кому-то и любовь кого-то. То есть в человеческой жизни мы видим разделение. Есть объект, тот, кто любит, есть субъект, тот, кого любит, есть само действие, любовь. Единое, поскольку оно благо и единое, объединяет в себе все это. Как пишет Плотин, единое – это и любящий, и возлюбленный, и сама любовь. Единое, конечно же, не может оставаться только в себе. Оно что-то должно делать. Должно что-то творить, но оно творит само себя. Оно и творец, и творение, и сам акт творения, и так далее. То есть множественность в нем какая-либо исчезает. Оно есть полнота всего, полное единство. И в силу этого единства, как мы об этом говорили в прошлых передачах, в нем нет разделения на субъект и объект, на какие-то части, то оно и не может быть познано. А если оно не может быть познано, то лучший способ его описания – это отрицание всего того, чем наделен мир множественности.
Виктор Петрович, вы говорите, что единое, оно и субъект, и объект, но это же разные понятия.
Это разные понятия для нас. Вот для нас, в нашем языке, в нашей жизни, любящий и любимый, даже если мы любим сами себя, все равно разделены. В едином этого нет. Понять это мы не можем. Поэтому Плотин и подчеркивает непознаваемость единого. А если мы можем описывать его на языке каких-то самых высших категорий. А что может быть выше любви, выше добра? Конечно, к единому мы можем применять эти понятия, но применяем их не так, как к себе. Оно объединяет в себе все лучшее, что только может быть, но не так, как в нашем мире. И поэтому, да, оно и любящий, и любимый, и любовь, и так далее. Как это понять? Мы не можем. Это выше нашего понимания.
Виктор Петрович, ну вот в христианстве, как мы говорим о Боге, что три лица, но одна сущность, то есть и множественность, и единство.
Вот примерно о том же самом говорит и Плотин. Мы уже говорили о том, что нам ничего не известно об отношении Плотина к христианству, но в данном случае какие-то параллели напрашиваются. Ведь даже в христианском богословии мы прежде всего говорим о непознаваемости божественной сущности. Почему она непознаваема? В том числе и потому, что она не умещается в рамки нашей логики. Как может быть у одной природы три лица? Как может быть у трех лиц одна природа? Это превышает наше понимание. И поэтому мы говорим, это догмат, это вероучительное положение. Вероучительное, а не научное. Плотин, конечно же, философ. Он не богослов, он не верит в Бога Троицу, единую, святую, но мысль его как бы к этому уже подходит.
То есть он пытается философским способом зайти к пониманию Троицы?
Ну, я еще раз скажу, нам ничего не известно об отношении Плотина к христианскому богословию. Знал ли он об учении о Пресвятой Троице или не знал, я не могу сказать. Более того, вот то, что я сейчас сказал, это скорее параллели, это скорее сравнения. Ведь для Плотина единое, как мы только что сказали, единое – это любящий, любовь и любимый. Но ведь мы же не говорим о Пресвятой Троице именно в таких образах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой объединены любовью, но мы не можем сказать, что один – любовь, другой – любящий, а третий – любимый. Нет такого разделения. Вообще, здесь сложно говорить о каких-то параллелях. Когда я говорил о таком описании Плотином единого, я имел в виду и еще одну проблему. К этому мы еще вернемся. Очень часто в описании плотиновской философии упрекают Плотина за безличность его ипостасей. И прежде всего единое. Единое, в отличие от христианского богословия, это не Бог-личность, а некая безличная ипостась, безличная сущность. Вот я не хотел бы, чтобы мы к Плотину подходили так поверхностно. Для Плотина главное, что единое – это, конечно же, не человеческая личность. Это не то «я», которое может познавать некоторый объект, лежащий вне моего «я». Вне единого нет ничего. Поэтому оно, конечно же, не есть человеческая личность.
Ну да, потому что человеческое ограничено, а единое оно совершенно.
Да, но с другой стороны, Плотин пытается избежать безличного описания единого, показывая, что оно выше всего, выше этой противоположности личности и безличности.
Ну вот в этом и есть апофатика.
Вот в этом есть апофатика. И поэтому мне захотелось провести некоторую параллель с христианским пониманием Бога. Ведь когда мы говорим о Пресвятой Троице, мы же ее тоже не описываем так, как человеческую личность. В таком случае мы язычники. Мы понимаем, что есть Бог, который действует в каком-то мире, которому что-то противоположно. Как Пресвятой Троице ничто не противоположно, так и единому ничто не противоположно. Как Бог содержит в себе все, так и единое содержит в себе все. Плотин философским путем пытается взойти выше противоположности личности и безличности. Ему, конечно же, не знакомы, или, по крайней мере, он об этом никак не говорит, о том специфичном только для христианства понимании личности и учение о человеке как об образе Божьем и так далее.
Ну да, Плотин все-таки находится в традиции Аристотеля и Платона.
Да, безусловно, но мы видим, как Плотин уже пытается и выйти из этой традиции. Он делает серьезный шаг по направлению к христианскому пониманию Бога. Конечно, он не может дойти, потому что здесь нужно божественное откровение, но серьезный шаг и большой вклад в философию здесь очевиден. И поэтому не случайен такой серьезный интерес к Плотину со стороны христианских философов и богословов?
Ну да, потому что на пути человеческого разума Плотин, конечно, превзошел многих философов.
Да. Может быть, стоит остановиться на одном моменте, который лучше всего покажет вот эту особенность плотинского подхода к проблеме личного и безличного. Единое – это полнота всего. Поэтому, как пишет Плотин, единое не может не изливать из себя эту полноту. Единое не может не порождать ничего. И вот эта мысль о том, что единое не может не порождать, не изливать, приводит многих людей к пониманию того, что единое безлично, единое подчиняется какой-то необходимости. Ведь личность может одно, а может другое.
Ну да, свобода, а у единого нет выбора.
Да, а у единого выбора нет. Оно не может не изливать, не может ничего не творить. Поэтому эта мысль, она является таким очень частым, распространенным обвинением Плотина в безличности его Бога. Потому что личность может выбирать.
Какая-то даже детерминированность.
Да, какая-то даже детерминированность, и как будто выше единого есть еще что-то, что предписывает ему эти правила действия. Но давайте послушаем то, что пишет сам Плотин по этому поводу, и попытаемся это понять. Что касается того сомнения, может ли быть свободным существо, если оно повинуется своей природе, то мы, в свою очередь, спросим, разве можно считать существо зависимым тогда, когда оно ничем извне не принуждается следовать чему-либо другому? Разве существо, стремящееся к благу, находится под давлением необходимости, когда это его стремление вытекает из его собственного желания и из уверенности, что предмет его желания есть благо? Напротив, невольным бывает его удаление от блага. Вынужденным бывает его стремление к тому, что не есть его благо, и быть в рабстве означает не что иное, как лишиться возможности следовать своему благу из-за подчинения какой-нибудь силе, отдаляющей от блага. Поэтому, если рабство считается чем-то позорным, то вовсе не в том случае, когда кто-либо не позволяет себе делать зло, а в том, когда кто-либо, имея стремление к своему собственному благу, бывает вынужден действовать в пользу кого-нибудь или чего-нибудь другого. Ведь о таком существе нельзя даже сказать, что оно действует сообразно с природой, потому что в нем деятельность не отлична от сущности, потому что для него существовать значит то же, что и действовать. Если оно действует не ради чего-либо другого и не в зависимости ни от чего другого, то как ему не быть свободным?
Здесь очень понятно, Плотин выражает свою мысль, что если благо, оно по природе своей благо, то это не значит, что благо себя как-то понуждает быть благим. Ну, просто природа его такова, что оно благо.
Конечно, но отметим еще одну очень важную философскую проблему, которая, кстати, будет понятной и отчетливой только лишь в христианском богословии. Что такое свобода? Казалось бы, скажем мы, свобода – это возможность сделать что угодно. Я хочу пью чай, хочу пью кофе, хочу иду гулять, хочу ложусь спать. Я выбираю. Единое, казалось бы, не может выбирать. Оно не может из себя не изливать какую-то сущность. И поэтому, исходя из такого понимания свободы, мы и говорим «единое не свободно». Плотин в этом фрагменте из трактата о свободе и воле первоединого показывает ошибочность этого понимания свободы. Свобода по Плотину, как, собственно говоря, и по последующим христианским философам и богословам и философам нового времени, свобода – это прежде всего независимость. А возможность выбирать возникает в человеке тогда, когда он независим от этих вещей. Если мы говорим, что свобода – это независимость, то я могу выпить чай или кофе, потому что я не завишу от этих двух видов напитков. И поэтому можно сказать так, свобода – это не возможность выбора, а возможность выбора есть следствие того, что существо свободно. Но такой выбор возникает только лишь в нашем мире, в мире множественности вещей, когда существо абсолютно ни от чего не зависит, оно является абсолютно единым. Это и есть единое. Поэтому Плотин и пишет, мы не можем противопоставлять в едином свободу и необходимость. Это глубочайшая философская мысль, можно сказать, это прорыв в понимании свободы, которой не было в античности. И в этом же направлении будут размышлять и последующие христианские богословы, прежде всего, блаженный Августин и преподобный Максим Исповедник.
Ну да, это очень сильный такой шаг в апологетике.
Мы об этом еще, надеюсь, поговорим, когда будем говорить о христианской, средневековой философии. Но сейчас я замечаю только одно. Единая Плотина – это не та безликая какая-то сущность, подчиняющаяся неведанным законам. Это нечто гораздо более глубокое и, может быть, даже гораздо более близкое к христианскому пониманию Бога.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. Ну вот мы говорим, что единое – это и есть Бог. А как сам Плотин об этом пишет?
Честно говоря, Плотин не так уж и часто об этом пишет. Плотин вообще очень сложный философ. С одной стороны, он платоник. С другой стороны, он язычник. С третьей стороны, он оригинальнейший философ. Как язычник, Плотин часто прибегает к образам языческих богов, которых он помещает то в душу, то в ум, в эти две более низкие ипостаси. С другой стороны, он старается избежать богословского языка, следуя жесткой платоновской философской линии. Но все же он прекрасно понимает, что та реальность, которую он открывает, это реальность божественная. И мы говорили, что для Плотина нет противоречия между философским и богословским способом познания. Вся философия для него – это путь спасения. Философия для него – это и есть богословие.
Путь познания истины.
Да, познание истины и отождествление себя с ней, обретение вечности. Я сказал, что Плотин не так уж часто называет единое Богом, как бы стесняясь этого своего нового вклада. Но там, где он говорит об этом со всей определенностью. Вот, например, «Бог есть единое, неделимое начало, единый разум всего, единое число, что он сам по себе больше и могущественнее всего происшедшего, что ничего нет и не может быть ни большего, ни лучшего, чем он. А из этого следует, что он ничему и никому другому не обязан, ни своим бытием, ни своим совершенством, но есть то, что есть, единственно сам собою, сам для себя и сам в себе, вне всякой зависимости от чего-либо внешнего и иного, весь обращенный только на самого себя». Если бы не последние несколько слов, то можно было бы, я думаю, полностью согласиться с Плотином в том понимании Бога, как он его описывает. Вот последние несколько слов все же показывают его зависимость от платоновской и аристотелевской традиции. Напомню еще те слова, что единое не зависит от чего-либо внешнего и иного, весь обращенный только на самого себя. Это классическое аристотелевское понимание Бога. Бог созерцает сам себя, потому что ниже себя он не может созерцать, потому что это недостойно его природы. Но во всем остальном мы действительно понимаем, что Плотин говорит о едином именно как о Боге, как о совершенном, превышающем все бытии, а не как о языческих богах, которые существуют и действуют в нашем материальном чувственном мире.
Виктор Петрович, в чем состоит акт творения?
Это, если можно так сказать, функция единого для Плотина является одной из главнейших. Единое, как полнота всего, не может не изливать из себя свою собственную сущность. Мы уже обсудили и поняли, что означает это «не может», это не какое-то насилие над ним, это его высшая свобода, показывающая, что она зависит только от самого себя и от ничего внешнего не зависит.
Процесс творения также называется эманацией.
Да, хотя Плотин писал по-гречески, но почему-то в истории запомнилось именно это латинское слово «эманацио» – «истечение», «излияние». Эманация – процесс, лежащий вне времени и даже, можно сказать, вне вечности. Это выше всего. Это излияние из единого его собственной сущности. Как это происходит? Ну, поскольку единое непознаваемо, безусловно, мы не можем ничего об этом сказать. Но Плотин прибегает неоднократно к ряду образов, помогающих понять этот процесс. Вот один из наиболее популярных образов, кстати, понятно, почему он популярен, потому что он связан с платоновским отождествлением идеи блага с солнцем. Вспоминаем миф о пещере у Платона. Так вот, так же, как солнце, говорит Плотин, не может не светить, и при этом свет никак не умаляет природу солнца, так же и единое не может из себя ничего не изливать, при этом нисколько не умаляясь в своей природе.
Ну, это же понятно, потому что если, например, мы кого-то любим, то это не значит, что наша любовь при этом оскудевает.
Замечательный образ, хотя Плотин, по-моему, об этом не говорит. Он больше любит образ солнца. Главное для Плотина – это отметить именно неоскудеваемость единого в результате этой эманации. Вы привели замечательный образ, но я приведу еще образ, может быть, более понятный современным людям, знакомым с основами теории множеств. Если от бесконечности отнять сколь угодно большое число, мы все равно получим в остатке бесконечность. Конечно, мы не будем считать Плотина основоположником современной теории множеств, но мысль идет в одном и том же русле. Плотин неоднократно говорит об этой творческой способности единого, и вот один из многочисленных примеров. «Разве можно допустить, — пишет Плотин, — чтобы первоединое, будучи совершеннейшим существом и вместе с тем первым и высочайшим благом, оставалось заключенным в самом себе, будто или зависть мешает ему допустить участие в своем бытии чему-либо другому, или оно бессильно произвести, оно-то, сила и мощь всего прочего, да и как оно было бы в таком случае первым началом? Итак, необходимо допустить, с одной стороны, что оно нечто от себя рождает, а с другой, что если кроме него есть нечто другое, то оно происходит необходимо только от него».
Виктор Петрович, а как христианские богословы относились к такому учению о творении?
Четкого отношения именно к плотиновскому учению у отцов церкви мы, наверное, не найдем. Хотя святитель Григорий Богослов об этом говорит вполне определенно. В одной из своих гомилий он пишет следующим образом. «Ибо не дерзаем наименовать сего, то есть рождение Бога Сына от Бога Отца, преизлиянием благости, как осмелился назвать один из любомудрых эллинов, который, любомудрствуя о первом и втором виновнике, ясно выразился, как чаша льется через края. Не дерзаем из опасения, чтобы не ввести непроизвольного рождения и как бы естественного и неудержимого исторжения, что всего менее сообразно с понятиями о божестве». Здесь святитель Григорий возражает против тех христианских богословов, которые пытались описать рождение Бога Сына от Бога Отца на языке плотиновской теории эманации. И тогда отсюда получается, что рождение Бога Сына есть необходимый, непроизвольный, независящий от Бога Отца процесс, и более того, процесс, который вынуждает Бога Отца рождать из себя Бога Сына. Вот боясь именно этого непроизвольного, то есть вынужденного рождения, такой вот эманации, святитель Григорий и возражает против плотиновского учения об истечении, используя при этом другой образ, который часто встречается в работах Плотина. Не только как солнце изливает из себя энергию, но и как чаша изливает из себя свое содержимое, нисколько не умаляясь при этом.
То есть это аргумент против несвободы, против детерминированности. Мне кажется, очень важно обратить внимание, что святитель Григорий спорит не с самим Плотином, а с теми, которые использовали термины Плотина об истечении, об эманации некорректно.
Да, это часто бывает в истории философии, когда некий гениальный философ излагает парадоксальные мысли, а ученики не могут их усвоить. Это было, как мы помним, с Сократом, с Платоном, также происходит и с Плотином, когда его последователи не только умножали количество ипостасей, но и понимали эманацию и соотношение свободы и необходимости в едином в рамках простой рассудочной человеческой логики. Если единое не может не изливать из себя свою собственную сущность, то, следовательно, в едином нет никакой свободы. Вот с такими горе-последователями, которые к тому же еще пытались применить эти плотиновские положения к учению о Пресвятой Троице и полемизирует святитель Григорий Богослов, совершенно правильно отмечая, что творение мира, с одной стороны, а с другой стороны, рождение второй ипостаси от Бога Отца происходит не по природе, а по благодати, по свободной воле Бога.
А эманация истечения единого есть ум?
Ну, здесь тоже не совсем все так просто. Конечно, то, что истекает из единого, с одной стороны, обладает всеми свойствами природы единого, а с другой стороны, является меньшим совершенством, потому что это уже не само единое, а истечение из него. И вот эта вторая ипостась, которую Плотин именует умом, это и есть то, что возникает в результате истечения из единого.
То есть они соотносятся как творение и творец?
Ну, можно, конечно, сказать и так, если мы будем отличать все же от христианского учения о творении. Ведь когда мы говорим в христианском плане, мы подчеркиваем полное отличие творения от Творца. Кстати, это очень важный момент, по которому мы также видим противоположность христианского богословия от плотиновской философии. Христианское богословие всегда резко отрицательно относилось к учению о сотворении мира из божественной сущности. Плотин учит именно об этом, о том, что вся нижестоящая природа есть излияние из высшей природы. Почему? Потому что, как, например, писал преподобный Максим Исповедник, если мы будем учить о том, что наш мир сотворен из божественной природы, то тогда мы вынуждены приписать Богу и все те недостойные вещи, которые происходят в нашем мире.
Вот мы уже сказали, что процесс образования ума неоднозначен. А в чем сложность?
Дело в том, что только эманации недостаточно. А вот то, что образуется в результате эманации – должно само созерцать единое. И тогда вот эта сущность, которая созерцает единое, и станет умом. То есть процесс образования ума состоит из двух этапов. С одной стороны, это эманация, излияние из единого, той энергии божества. Но это лишь возможность образования ума. Эта энергия созерцает единое, и тогда в этом созерцании она начинает обладать всеми свойствами единого в актуальной, в действительной степени. То есть приобретает единство единого, приобретает ум.
И эта энергия, она не есть уже единая, она уже не принадлежит к единому.
Ну, конечно, ведь то, что истекло и зашло из единого, оно уже единому не принадлежит. Она уже не есть единое и даже, разумеется, не есть часть единого, потому что в едином нет никаких частей. Это уже некоторая самостоятельная сущность, но еще не субстанция. Это еще не ум.
То есть, получается, единое из единого истекает нечто, и это нечто творит уже ум.
Не то чтобы творит ум, это нечто обращается к единому в созерцании, проявляет активность, и тогда это становится умом. Ведь ум – это деятельность, деятельность разума, и она должна быть активной. И эта активность есть созерцание единого.
То есть, получается, из единого истекает нечто, это нечто созерцает единое, и только тогда оно становится умом.
Да, то есть процесс образования ума – это не автоматический процесс, это не просто что-то излилось и тут же стало умом. Ум должен проявить активность в своем собственном рождении. Чтобы стать умом, ум должен быть деятельным. Вот как об этом пишет сам Плотин. «Ум, происшедший от первоединого, созерцание и познание его становится многим и актуальным, то есть видящим зрением, ибо ум только тогда действительно ум, когда он обладает своим предметом и обладает как ум, а до этого он есть лишь неопределенное стремление, похожее на зрение без определенных впечатлений. Только устремляясь к первоединому и воспринимая его своей мыслью, ум становится действительно умом». Или в другом месте. «До обращения к единому ум представлял собой бытие неопределенное, а как только обратился и устремился к нему, тотчас получил от него определенность, хотя ему и чужда всякая детерминация. Как только ум стал созерцать первоединого, тотчас получил от него определенность, ограничение, форму, которая тоже стала достоянием получившего ее, не будучи, однако, принадлежностью давшего ее».
Ну, то есть, получается, в уме также и появляется множественность, субъект и объект.
Конечно, ведь и главная задача ума – созерцать единое. Поэтому ум является собой уже не абсолютную простоту, а ту некоторую сущность, которая может нечто созерцать. То есть в уме должна быть и способность созерцания, и то, что является объектом этого созерцания. Поэтому ум, с одной стороны, обладает единством, которое дал ему Бог, дало ему единое, а с другой стороны, это единство уже не совсем полное. В этом единстве наблюдается некоторый как бы раскол на субъект и объект, на бытие и разум. Об этом единстве множественности в уме Плотин пишет следующим образом. «Ум есть начало не единое, но едино многое», как бы через дефис. «Он представляет собою одновременно и единство, и множество». Единство, как мы уже сказали, он получает от единого, а множество зарождается в уме вследствие того, что ум есть единство бытия и мышления. Ум есть ум, который мыслит сам себя, и этот ум для себя является бытием, которое мыслит этот же самый ум.
То есть объектом является бытие, а субъектом является мысль.
Да, но при этом мысль – это есть бытие, а бытие – это и есть мысль. То есть здесь различие, хотя и понятное уже нам, потому что ум лежит уже не выше нашего понимания, а в области нашего понимания, но, с другой стороны, эта множественность пока еще не полная, не такая множественность, которая существует в нашем мире, где один предмет полностью отличается от другого предмета. Это множественность и единство совпадающее. Это та множественность, точнее, это двойственность, которая есть одновременно и единство. Кстати говоря, эта мысль Плотина не столь уж и нова. Это вообще-то выражение классической философской формулы тождества бытия и мышления, которую впервые высказал еще Парменид, сказав, что мышление и бытие есть одно и то же. И это тождество является основанием любой философии.
Ну да, потому что если мы говорим, что мы мыслим это бытие, то, соответственно, есть мышление и бытие, но это не две разные сущности, а это единство.
Конечно, и поэтому ум, как единство бытия и мышления, есть основа знания, основа истины, поэтому это и есть сама истина. Вот если единое выше истины, потому что в нем нет разума, то ум – это и есть истина, означающая совпадение ума и бытия. Ведь что такое истина? Истина, как скажем мы, есть некая правильная мысль о каком-то объекте. То есть фактически совпадение нашей мысли о каком-то объекте.
Совпадение бытия и мышления.
Да, а если мы распространим это на все виды объектов, всю нашу мыслительную способность, то получим именно ум, как мышление о бытии.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинополя. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии около 347 года в семье военачальника. Его отец Секунд умер вскоре после рождения сына. Мать Анфуса не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и риторов, рано обратился к углубленному изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию. Святитель Милетий, епископ Антиохийский, полюбивший Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 году крестил. Через 3 года святой Иоанн был поставлен во чтеца. После того, как святитель Милетий был отправлен в ссылку императором Валентом в 372 году, святой Иоанн совместно с Феодором, впоследствии епископом Мопсуесским, учился у опытных наставников подвижнической жизни, пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского. Когда скончалась мать святого Иоанна, он принял иночество, которое называл истинной философией. Вскоре святого Иоанна сочли достойным кандидатом для занятия епископской кафедры, однако он из смирения уклонился от архиерейского сана. В это время святой Иоанн написал 6 слов о священстве, великое творение православного пастырского богословия.
4 года провел святой в трудах пустыннического жительства, написав «Против вооружающихся на ищущих монашества» и «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни». 2 года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для восстановления здоровья святой Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 году епископ Милетий Антиохийский посвятил его в диакона. Последующие годы были посвящены созданию новых богословских творений о провидении, книга о девстве, к молодой вдове, 2 слова, книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников. В 386 году святой Иоанн был хиротонисан епископом антиохийским Флавианом во пресвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником и за редкий дар боговдохновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст». 12 лет святой при стечении народа обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме, потрясая сердца слушателей. В пасторской ревности о наилучшем усвоении христианами Священного Писания святой Иоанн обратился к герменевтике, науке о толковании Слова Божия. Он написал толкование на многие книги Священного Писания — «Бытия», «Псалтирь», «Евангелие от Матфея и Иоанна», «Послание апостола Павла» и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники, в похвалу святых и слова апологетические против аномеев, иудействующих и язычников. Святой Иоанн, как пресвитер, ревностно исполнял заповедь попечения о бедных. При нем Антиохийская церковь питала каждый день до 3000 дев и вдовиц, не считая заключенных, странников и больных. Слава замечательного пастыря и проповедника росла. В 397 году, после кончины константинопольского архиепископа Нектария, святой Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии для доставления на Константинопольскую кафедру. В столице святой архипастырь не мог проповедовать так часто, как в Антиохии. Множество дел ожидало решения святителя. Он начал с главного — с духовного совершенствования священства. И здесь лучшим примером был он сам. Средства, которые предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и 2 гостиниц для паломников. Архипастырь довольствовался скудной пищей, отказывался от приглашения на обеды. Ревность святителя к утверждению христианской веры распространялась не только на жителей Константинополя, но и на Фракию, включая славян и готов, Малую Азию и Понтийскую область. Им был поставлен епископ для церкви Боспора, находившейся в Крыму. Святой Иоанн направлял ревностных миссионеров в Финикию, Персию, к скифам, писал послания в Сирию, чтобы вернуть церкви маркионитов, и добился этого. Много трудов положил святитель на устроение благолепного богослужения. Составил чин литургии, ввел антифонное пение за всеночным бдением, написал несколько молитв чина елея освящения. Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Когда императрица Евдоксия, жена императора Аркадия, распорядилась от конфискации собственности у вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря. Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой силой, когда недоброжелатели сказали ей, будто святитель в своем поучении о суетных женщинах имел в виду ее. Суд, составленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом, постановил низложить святого Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. Император Аркадий заменил казнь изгнанием. У храма толпился возбужденный народ, решивший защищать своего пастыря. Святитель, чтобы избежать волнений, сам отдал себя в руки властей. Той же ночью в Константинополе произошло землетрясение. Испуганная Евдоксия просила императора срочно вернуть святого и немедля послала письмо изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. Но уже через 2 месяца новый донос пробудил гнев Евдоксии. В марте 404 года состоялся неправедный собор, постановивший изгнать святого Иоанна. По удалении его из столицы пожар обратил в пепел здание Сената, последовали опустошительные набеги варваров, а в октябре 404 года умерла Евдоксия. Даже язычники видели в этих событиях небесное наказание за неправедное осуждение угодника Божия. Находясь в Армении, святитель Иоанн старался укрепить своих духовных чад. В многочисленных письмах, их сохранилось 245, епископам Азии, Африки, Европы и своим друзьям в Константинополе, он утешал страдающих, наставлял и поддерживал своих приверженцев. Зимой 406 года святой был болезнью прикован к постели, но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести его в глухой Питнус, Пицунду в Абхазии. Истощенный болезнями святитель в сопровождении конвоя 3 месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Каманах силы оставили его. У склепа святого Василиска, утешенный явлением мученика, «Не унывай, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». Причастившись святых тайн, вселенский святитель со словами «Слава Богу за все» отошел ко Господу 14 сентября по-старому, 27 сентября по-новому стилю, в праздник воздвижения креста Господня 407 года. О таком великом человеке, как Божественный Златоуст, хотелось бы говорить часами, но лучше, наверное, помолчать, чтобы вслушаться и отозваться на золотое его прощальное слово. Сильные волны, жестокая буря. Но я не боюсь потопления, ибо стою на камне. Пусть свирепствует море, оно не может сокрушить камня. Пусть поднимаются волны, они не могут поглотить корабля Иисусова. Скажите, чего бояться мне? Уже ли смерти? Мне, еже жить и Христос, и еже умреть и приобретение. Уже ли ссылки? Господня земля и исполнение я. Уже ли описи имения? Ничтоже внесохом в мир сей, яве, яко ниже изнести, что можем. Я презираю устрашение мира сего и посмеиваюсь над его благами. Я не боюсь нищеты, не желаю богатства, не боюсь смерти и не желаю жизни, разве только для вашего успеха. Я для того говорю о настоящих моих обстоятельствах, и для того вопрошаю вас, возлюбленные, чтобы вас успокоить. Никто не может разделить нас. Что Бог совокупил, того человек разделить не может. Если о муже и жене сказано, еже Бог сочета человек, да не разлучает, ежели брака нельзя расторгнуть, то коль ми паче нельзя разрушить церковь Божию. Ничего нет сильнее церкви. Сколь многие тираны покушались разрушить церковь, сколько употребили они сковород, сколько печей, сколько зубов звериных, сколько острых мечей, но немало не успели. Где враги оные? Никто не говорит об них, все они забыты. Где церковь? Она сияет светлее солнца. Если христиане остались непобедимы и тогда, когда их было немного, то можно ли победить их ныне, когда вся вселенная исполнена благочестием? Не тревожьтесь настоящим событием. Окажите мне в одном любовь вашу, в непоколебимой вере. Я имею залог Господа и не полагаюсь на мои силы. Я имею Его Писание. Оно мне опора, оно мне крепость, оно мне спокойная пристань. Пусть вся земля придет в смятение, у меня есть письмецо. Его читаю я, слова в нем для меня стена и ограда. Какие слова? «Аз с вами есть во все дни до скончания века». Христос со мною, кого мне бояться? Пусть поднимаются на меня волны, пусть море, пусть неистовство сильных. сие для меня слабее паутины. И если бы не вы останавливали меня своей любовью, то я ныне же удалился бы отсюда. Я всегда молюсь, да будет воля Твоя, Господи. Не как хочет тот или другой, но как Ты хочешь. Вот моя крепость, вот мой камень неподвижный, вот моя трость неколеблемая. Если Богу угодно, то да будет. Если Ему угодно оставить меня здесь, благодарю Его. Я буду благодарить Его, где Он не захочет меня поставить. Ни от чего не приходите в смущение, старайтесь быть в молитве. Это сделал дьявол, чтобы погасить в вас расположение к молитве. Но он не успел немало. Я вижу вас более ревностными и усердными. Завтра я выйду с вами для молитвы. Где я, там и вы, а где вы, там и я. Мы одно тело, а тело от головы, как и голова от тела, не отделяется. Мы разделяемся местом, но любовью соединены. Даже смерть не может разлучить нас. Хотя умрет мое тело, но душа будет жива и станет воспоминать о всем народе. Вы мне овцы, как могу я забыть вас? Вы мне родные мои, вы моя жизнь, вы моя слава. Если вы преуспеваете, это слава мне и жизнь моя, как богатство лежит в сокровищнице вашей. Я готов тысячекратно положить за вас душу свою и не стою никакой благодарности, потому что исполняю долг. Добрый пастырь душу свою полагает за овцы своя. Пусть тысячекратно меня удавят, тысячекратно отсекут мне голову, смерть сия поведет меня к бессмертию. Все претерпеваю я за любовь мою к вам, ибо я все предпринимаю, чтобы вам доставить безопасность, чтобы никто чужой не вошел в стадо мое, и оно сохранилось непорочным. Сей подвиг мой доставит мне венец, и чего я не потерплю для вас? Вы мне сограждане, вы мне отцы, вы мне братья, вы дети мои, вы члены мои, вы тело мое, вы свет мой и лучше света. Вы всегда доставляли мне то, чего желал я. Вы презирали временное, отказывались от земного, возвышались к небу, отрешались от уст телесных и старались о блаженном исполнении учения Господа. Впрочем, может быть, Бог попускает мне терпеть злоумышляемое на меня для того, чтобы испытать меня несчастьями, потому что победа, конечно, от трудов зависит, и венец уготовляется за подвиги, ибо и божественный Павел сказал: «Течение скончах, веру соблюдох, прочее соблюдается мне венец правды. Вечный Господь всех да удостоит и вас венца сего. Аминь».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.